Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся в 1255 раз в нашем цикле «По страницам Библии». Мы переходим к 7 главе Откровения Иоанна Богослова. С этой главы начинается новая тема. Коротко ее можно сформулировать так. Бог запечатывает или запечатлевает остаток Израиля, и он спасает также множество искупленных из язычников во времена Великой Скорби. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Мы с вами читаем библейскую книгу, которую часто считают трудной для понимания. Некоторые даже скажут, что Откровение Иоанна Богослова – это такая вереница непонятных и запутанных пророчеств. Через этот лес невозможно пробраться. И говорят о том, что это пророчество из сверхъестественного мира, так что понять их уж никак не получится. Ну а мы утверждаем, что эта книга вполне логична. Она разделяется на несколько тематических частей. Да так, что любой заметит это разделение. Важно также помнить, что это ведь заключительная книга Библии. Тут можно привести школьную аналогию. Вот, например, дети изучают математику. Начинают с элементарного, с простой арифметики. 1 плюс 1, 2 плюс 2. И уж никак не с высшей математики. Ну а вот старшеклассники изучают алгебру и начало анализа. А если человек идет дальше, поступает в университет, то там уже будет и высшая математика тоже. Вот так же и здесь. Откровение Иоанна Богослова – это последняя книга Библии. И единственное, что требуется от читателя, это иметь адекватное представление о предыдущих 65 книгах. И вот в таком случае книга Откровения Иоанна Богослова будет вполне понятной и логичной. И мы с вами в этом еще убедимся, когда будем читать 7 главу. Мы читали о том, как снимаются 7 печатей. Но ведь на самом деле мы прочитали только о 6 из них. И мы увидели, что с 4 всадников апокалипсиса начинается период Великой Скорби. Кстати, в этот период церковь вообще не упоминается. И причина, как мы помним, весьма проста. Здесь ведь говорится о событиях на земле. Ну а в это время церковь уже не на земле. Иоанну было сказано, чтобы он записал то, что видел. И сначала ему было видение прославленного Иисуса Христа. Дальше он пишет о том, что есть, об эпохе церкви. И мы с вами тоже живем в эту эпоху. И я очень надеюсь, что это так. Потому что если восхищение или взятие церкви в небеса уже произошло, то значит я был оставлен на земле. Но я все же полагаю, что церковь сегодня все еще в этом мире, и мы живем в эпоху того, что есть. И дальше церковь берется из мира. И после того, как это происходит, церковь уже больше не упоминается. Именно церковь была основной темой 2 и 3 глав. Говорилось там о церкви в Эфесе, церкви в Смирне, церкви в Пергаме, церкви в Фиатире и так далее. И перед нами были слова, адресованные непосредственно церкви. Но здесь таких слов больше нет, потому что и церкви на земле тоже больше нет. Напротив, в 4 и 5 главах мы видели церковь в небесах, потому что именно в небеса она и была вознесена. Позднее мы с вами еще поговорим о том, почему церковь не может проходить через великую скорбь. На самом деле, если бы церковь вошла в великую скорбь, хотя бы на какое-то время, то возникла бы и богословская проблема, и проблема нравственная. Но вот в 5 главе мы читаем о книге «За 7 печатями». И эти печати снимаются одна за другой, от 1 до 6. Я полагаю, что 4 всадника Откровения не только открывают период великой скорби, но также, наряду с 7 печатями, позволяют нам увидеть как бы общий план, общий обзор всех этих 7 лет. И последняя из печатей относится к последним 3,5 годам великой скорби. И мы с вами скоро увидим, как это время разделяется. Мы уже читали, что 1/4 населения планеты умерщвлена, и это составная часть Божьего суда. Я уверен, что каждый человек, читающий книгу Откровения Иоанна Богослова, неизбежно почувствует, насколько в это время будет нелегко. И особенно, если вы обратились ко Христу. Если вы будете твердо следовать за Христом, тогда возникает вопрос. А вообще, может ли такой человек, обратившийся ко Христу, послушный Христу, следующий за Христом, может ли он выстоять в это непростое время? И есть несколько составляющих в этом вопросе, которые нужно будет обсуждать. Но с другой стороны, наша задача упрощается тем, что апостол Иоанн приводит еще один важный принцип. Я полагаю, Иоанн знал, насколько тяжело, насколько непросто нам будет читать эту книгу. И вот чтобы упростить нам задачу, апостол Иоанн вводит цепочки, в каждой из которых по 7 элементов. Мы уже видели это в первых главах. Дальше появляется книга за 7 печатями. И важно заметить, как структурирован подход к описанию снятия этих печатей. Смотрите, между 6 и 7 печатями есть промежуток, интервал. В этом интервале речь идет о вопросах, которые, как может сначала показаться, уводят нас в сторону от основного содержания книги. Однако на самом деле этот материал объясняет разворачивающиеся события и дает ответ на некоторые вопросы. Собственно, именно этот материал как раз и содержится в 7 главе, которую мы с вами сегодня начинаем читать. И, кстати, вот этот принцип 7 и принцип разделения между 6 и 7 элементами мы с вами еще увидим снова. Между 6 и 7 элементами бывает вот такой промежуток – уход в сторону. Так будет, например, с трубами. Так будет с 7 чашами гнева. Так будет с 7 личностями, с 7 деятелями, о которых мы тоже будем читать. Апостол Иоанн снова и снова следует вот этому структурному принципу. И таким образом мы можем не потеряться в книге Откровения. Ну а теперь я хочу ответить на вопрос, который здесь естественно возникает. Вопрос формулируется так. Как же насчет людей, которые спасаются? Или можно так. Как насчет тех, кто во времена великой скорби приходит ко Христу? И кто-то здесь может возразить, сказав, что во втором послании Фессалоникийцам написано, что Дух Святой, который сдерживает зло, будет взят от среды или взят от земли. И ведь именно он, скажут нам, приводит церковь ко Христу. Дальше рассуждение строится следующим образом. Дух Святой будет взят, и без действия Святого Духа никто не может прийти ко Христу, правильно? Нельзя же спастись, если Духа Святого нет, как же тогда будут спасаться люди на земле в период великой скорби? Давайте с этим разберемся. Прежде всего, друзья мои, Дух Святой все равно будет присутствовать. И здесь опять кто-то возразит. Если вы внимательно слушали наши программы, то вы можете сказать примерно следующее. Смотрите, в беседах по второму посланию Фессалоникийцам говорилось совершенно иначе. Нет-нет, друзья. Я никогда не говорил, что Святой Дух больше не будет присутствовать или действовать в этом мире. Я говорил лишь, что Он больше не будет сдерживать зло. Дух Святой пришел в день Пятидесятницы для того, чтобы совершать вполне конкретное служение, призывать верующих в Церковь, которая и называется Телом Христовым. Ну а когда Церковь будет взята с земли, тогда вот это конкретное служение Духа закончится. И да, одно из служений Духа Святого в то время было служением сдерживания. И это служение было тогда и остается сейчас чрезвычайно важным, потому что Евангелие проникало и проникает в мир, управляемый и ослепленный сатаной. И чтобы Слово Божье могло распространяться, было и остается очень важным также, чтобы Святой Дух сдерживал зло. Просто задумайтесь о тех силах зла, которые действуют сегодня против Евангелия, против распространения Божьего Слова. Да, я могу сказать по собственному опыту. Даже за время подготовки этого цикла программ по страницам Библии бывает, что все идет замечательно, все гладко. И такое ощущение, что ты плывешь как на яхте под парусом в замечательную солнечную погоду при легком попутном ветерке. Но потом неизбежно начинаются проблемы. Это и проблемы со здоровьем, и с искушениями, и с техникой, и с финансами, проблемы с интернетом, нехватка сотрудников и многое другое. И знаете, если бы Дух Святой не сдерживал зло, то и нас, и нашего служения давно бы уже здесь не было. Но как же тогда люди будут спасаться во времена великой скорби? Ведь тогда Святой Дух не будет уже сдерживать зло, и это будет время разгула дьявола. Именно тогда у дьявола будет свобода делать все, что он хочет. И мы с вами еще увидим, зачем Бог даст ему эту свободу. Но также это будет время Божьего суда над миром, отвергающим Христа. Так будет ли кто-либо спасен во времена великой скорби? Да. И более того, за эти 7 лет будет больше спасенных, больше уверовавших, чем в любое другое время в этом мире. Но кто-то спросит, как же все это произойдет? Собственно, ответ как раз и содержится в 7 главе. Дух Святой остается в мире. В конце концов, Он ведь был в мире и до Дня Пятидесятницы. Вы же не будете отрицать, что в ветхозаветные времена Дух Святой действовал в сердцах людей, и множество людей тогда приходили к Богу. Но Святой Дух тогда не сдерживал зло в мире, и Он не крестил верующих в тело Христово, в Церковь. Да, сейчас Он это делает. Однако это Его служение прекратится. Да, сейчас Святой Дух приводит людей ко Христу. Ну а тогда, во времена великой скорби, у Святого Духа будет новое и весьма необычное служение. Так какое же? Вот об этом мы с вами сейчас и узнаем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Я прочитаю 1 стих 7 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, напомню, что мы с вами читаем Библию в русском синодальном переводе. И именно этот перевод я и рекомендую, и продолжаю рекомендовать. Хотя я понимаю, что иногда бывает полезно читать его с комментариями, а также заглядывать и в другие переводы, особенно в трудных местах. Но, по сути, русский синодальный перевод ближе всего к греческому оригиналу в синтаксисе, в том, как устроены предложения. И я думаю, что даже если когда-то нам бывает сложно понять этот перевод из-за различий между русским языком 19 и 21 веков, все же перевод этот оказывается очень важным инструментом для постижения Божьего Слова. Я обещал вам прочитать 1 стих, пожалуй, все-таки нужно прочитать несколько больше. Ну, хотя бы 4 стиха. Это необходимо для того, чтобы погрузиться в атмосферу происходящего, хотя я понимаю, что обсудить мы с вами сегодня успеем только 1 стих. Начинается он словами «и после сего». Эта фраза нам уже хорошо известна. После чего же именно? Да после всех этих событий, о которых мы с вами уже говорили. После вот этого всеобщего суда. После того, как поскакали и проскакали 4 всадника откровения. Итак, в 1 стихе мы читаем «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». А теперь давайте сразу прочитаем и второй, и третий, и четвертый стихи тоже. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И вот здесь мы с вами пока остановимся. 144 тысячи – это число из народа Израиля. Но мы также увидим, что есть и огромное число язычников, которые придут к Богу. Более того, их число столь велико, что и не сосчитать. Давайте все-таки сразу прочитаем и об этом. Это 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Мне очень нравится здесь вот эта фраза «их никто не мог перечесть». Знаете, многие проповедники, многие служители, многие христианские организации сегодня занимаются статистикой. То есть они собирают статистику, чтобы понять, сколько человек покаялись или уверовали через их служение. Иногда эту статистику даже завышают. Есть такие примеры. Но вот здесь уверовавших так много, что и не посчитать. Тут уж не до статистики. Но так или иначе, во времена великой скорби будет великое множество спасенных. И не найдется такого продвинутого пастора или такой продвинутой организации, в которой будет составлена огромная статистическая таблица. А теперь следующий вопрос. Как же будут спасены эти люди? Они будут запечатаны или запечатлены. И сделает это никто иной, как Святой Дух. Он не только пошлет им возрождение, но также и запечатает, запечатлит их. И именно Святой Дух гарантирует таким образом, что они пройдут через великую скорбь до самого конца. Дух Святой гарантирует их избавление. Помните, мы с вами говорили буквально несколько минут назад, в начале нашей сегодняшней беседы, о том вопросе, который возникает. Вот если человек покается во время великой скорби, как быть уверенным, что он пройдет до конца? Да вот ответ на этот вопрос. Гарантия не в нем самом, не в этом человеке. Гарантия в печати Святого Духа во времена великой скорби. Дух Святой сам гарантирует, что эти люди пройдут весь этот путь великой скорби до конца. Ну а если бы не он, если бы не его печать, то они бы и не прошли. Они бы никак не выдержали. Но знаете что? Вот я лично могу засвидетельствовать о себе, что я не смог бы пройти до конца и сегодня, и в наше время, если бы не Святой Дух. Я просто хочу, чтобы мы поняли, насколько мы слабы. Знаете, я бы, пожалуй, отрекся от Христа уже сегодня, еще до захода солнца, ну или в любой другой день, если бы не действие Духа Божьего во мне. Я думаю, что это относится к каждому из нас. Мы бы отреклись от Христа, если бы не его действие в нас. И когда говорят о том, что вот я не знаю, пройду я до конца или нет, мы можем твердо знать. Нет, сами по себе ни в коем случае до конца не пройдем. И не прошли бы, если бы не Святой Дух. Да, у каждого из нас ведь есть эта природа, восстающая против Бога. И даже в христианской жизни мы замечаем, как эта природа порой начинает тянуть к себе. Ну а вот эти люди, святые великой скорби, будут запечатаны. И мы с вами об этом здесь и читаем. Перед нами нечто вроде интерлюдии перед снятием седьмой печати. И вот этот ангел, если можно так сказать, дает распоряжение: «Остановите все! Сдержите вот эти ветры суда, эти ветры великой скорби, потому что нам надо еще запечатлеть этих людей, чтобы они прошли путь до конца. И будет два великих сообщества людей. Одно из них из Израиля, другое из язычников. Ну а где же здесь церковь? В небесах, конечно, со Христом. Я думаю, уже даже в Новом Иерусалиме. Потому что Иисус Христос ведь обещал приготовить место. Ну а сейчас, когда Он уже забрал их к себе, они находятся с Ним. И город этот, Новый Иерусалим, еще сойдет от Бога с небес позже. И мы об этом тоже будем подробно говорить. Об этом важно сказать, потому что нам ведь предстоит жить в Новом Иерусалиме всю вечность. И я хочу, по возможности, уже сейчас заранее разобраться в том, что же Бог мне об этом городе говорит. Почему-то многие люди просто утверждают, что будут жить в небесах, и при этом не знают об этих небесах никаких подробностей, да и даже не хотят знать. Но, конечно, Бог не так много нам об этом открывает. Однако то, что Он все-таки открыл, невероятно интересно и важно. И все это в книге «Откровение». Вот не случайно она так и называется «Откровение». Потому эта книга настолько важна. Но мы с вами заговорились. Давайте вернемся к тексту, который только что прочитали. Первый стих. «После сего», то есть после того, как проскакали четыре всадника. И в этих четырех всадниках перед нами обзор всего периода великой скорби, так сказать, с высоты птичьего полета. Перед нами общая картина, а затем эта картина будет расширяться, будут открываться подробности. Знаете, на что это похоже? На сотворение неба и земли и сотворение человека, описанное в книге «Бытие». В первой главе и до самого начала второй главы перед нами общая картина. Ну а затем вторая глава более конкретно говорит именно о сотворении человека. Вот так и здесь. Сначала обзор общей картины, а затем уже конкретика. Но продолжаем читать. «После сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Так что же, Библия не научна? Ведь мы же отлично понимаем, что земля круглая, и нет у нее никаких углов. Но подождите, ведь даже понимая, что земля круглая, мы все равно ведь говорим о четырех углах или четырех направлениях, четырех сторонах света. Это север, восток, юг и запад. Вот вам и четыре угла земли, четыре направления. По одному ангелу в каждой стороне света. На севере, на востоке, на юге и на западе. И они крепко держат или сдерживают четыре ветра земли, чтобы ни один ветер не дул на землю или на море. Это, как мы уже сказали, ветры суда. Бог действует через ветры суда. Он сам управляет ими. Я думаю, вы об этом помните. Мы читали об этом, например, в 148-м псалме, 8 стих. «Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры» и так далее. Итак, бурный ветер, исполняющий слово его. Этим ветром управляет сам Господь. Ветер ни в коем случае не дует просто так, потому что ему так захотелось. Но вот в этот момент ветры суда будут сдержаны. Ничто не шелохнется, ничто не двинется, пока Бог не совершит свою цель. Но в чем же его цель? Полагаю, что Бог не допустит такого времени на земле, когда люди не будут спасаться. Предположу даже, что Бог просто прекратил бы существование этого мира, если бы люди не обращались к Нему. Так что вот здесь, во времена великой скорби, множество людей обратятся к Богу. И именно эти люди будут запечатаны для того, чтобы они могли пройти до конца. Да, они будут преследуемы, да, они будут умерщвляемы, но все же они пройдут до конца, потому что на них печать Святого Духа. В заключении нашего сегодняшнего разговора хочу поделиться еще одной мыслью. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о парадоксах христианской жизни? Так вот вам еще один парадокс, который мы находим здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Мы с вами беседуем о великой скорби. И само по себе это словосочетание «великая скорбь» указывает на страдания, на мучения. Мы с вами говорили о судах, мы с вами говорили о смерти. Так вот, парадокс заключается в том, что время великой скорби – это еще и время великой Божьей милости. Даже в этот период люди продолжают каяться. Даже в этот период Бог продолжает действовать в их сердцах. Даже в этот период, и уж тем более в этот период, Дух Святой запечатлевает людей для вечности. И вот вам невероятный парадокс. Время великой скорби оказывается также и временем великой милости. Я думаю, вы также увидели, почему столь важна 7 глава этой книги, книги Откровений Иоанна Богослова, начало вот этой интерлюдии, вот этого промежутка между 6 и 7 печатями. Мы с вами продолжим беседу на эту тему уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.